кафе сидели 5-6 человек, все французы. Израиль посадил Ноэль за столик в дальнем углу зала. «Хотите что-нибудь выпить?» — спросил он. «Нет, спасибо». Он снял насквозь промокшую шляпу, и Ноэль принялась разглядывать его лицо. Она сразу же поняла, что он позвал ее сюда вовсе не для того, чтобы попросить денег. Израиль тоже рассматривал ее. «Вы по-прежнему красивы, Ноэль», — тихо сказал он. «Я смотрел все ваши фильмы и спектакли. Вы великая актриса. Почему же вы ни разу не прошли ко мне за кулисы?» Израиль немного заколебался и смущенно улыбнулся. «Не хотел смущать вас». Ноэль бросила на него удивленный взгляд, но тут же поняла, что он имел в виду. Для нее «евреи» было просто словом, которое время от времени появляется в газетах и совсем не затрагивает ее. А вот как, будучи евреем, жить в стране, где немцы поклялись стереть евреев с лица земли, если эта страна еще и твоя родина? «Я сама выбираю себе друзей», — ответила Ноэль. «Мне никто не приказывает, с кем встречаться, а с кем нет». Израиль вяло улыбнулся. «Не нужно растрачивать свою смелость по пустякам», — посоветовал он. «Нужно пользоваться ею, чтобы помогать другим». «Расскажите мне о себе», — попросила она. Он пожал плечами. «У меня весьма обыденная жизнь. Я стал хирургом, учился у доктора Анже Буста. Слыхали про такого?»
«Нет».
«Это великий специалист по операциям на сердце. Он взял надо мной шефство. Потом немцы запретили мне быть врачом». Израиль слегка поднял свои красивые, изящные руки и посмотрел на них так, словно они принадлежали кому-то другому. «Пришлось переквалифицироваться в плотника». Она обвела его долгим взглядом. «И все?» — спросила она. Израиль удивился. «Конечно», — ответил он. «А что?» Ноэль отбросила все подозрения на его счет. «Ничего. Зачем я вам понадобилась?» Он наклонился поближе и заговорил тише. «Хочу попросить вас об одной услуге. Один из моих друзей...» Неожиданно распахнулась дверь, и в бистро ворвались четверо немецких солдат в серо-зеленой форме во главе с ефрейтором. Ефрейтор громко объявил: «Внимание! Прошу всех предъявить документы!» Израиль Кац мгновенно напрягся, его лицо приняло суровое выражение и стало похоже на маску. Ноэль видела, как он запустил правую руку в карман своего плаща. Затем Израиль глянул на узкий проход, ведущий во двор через кухню, но один из солдат уже приблизился к нему и перекрыл путь. Израиль торопливо сказал ей тихим голосом: «Отойдите от меня. Возвращайтесь на улицу через парадную дверь. Немедленно!» «Зачем?» — потребовала у него объяснение Ноэль. В это время немцы проверяли документы у посетителей, сидевших за столиком около входа. «Не задавайте вопросов!» — приказал он. «Идите!» Секунду Ноэль колебалась, потом поднялась и направилась к двери. В этот момент солдаты переходили к другому столику. Израиль отбросил свой стул назад, чтобы иметь свободу маневра, тем самым обратив на себя внимание двух солдат. Они подошли к Израилю. «Ваши документы!» Сама не зная почему, Ноэль догадалась, что солдаты ищут именно Израиля. Она отдавала себе отчет в том, что он, конечно, попытается убежать, и они убьют его. У него не было шансов. Она обернулась и крикнула ему: «Франсуа, мы опаздываем в театр. Расплатись и пойдем». Солдаты удивленно посмотрели на нее, но Эль двинулась назад, к столику. И ефрейтор Шульц повернулся к ней. Это был розовощекий блондин, чуть старше 20 лет. «Вы вместе с этим человеком, фрейлин?» — спросил он. «Ну, конечно. Неужели вы не нашли себе более достойного занятия, чем приставать к честным французским гражданам?» — зло спросила Ноэль. «Прошу прощения, моя дорогая фрейлин, но я не ваша дорогая фрейлин», — возмутилась Ноэль. «Я Ноэль Паш, ведущая актриса театра «Варьете», и этот человек играет на сцене вместе со мной. Сегодня вечером я ужинаю со своим добрым другом, генералом Гансом Шайдером, и непременно расскажу ему, как вы вели себя здесь сегодня. Уж он вам покажет». Ноэль заметила, что ефрейтор как будто бы узнал ее, но она не была в этом уверена. Возможно, на него просто подействовало упоминание о генерале Шайдере. «Простите меня, фрейлин», — заикаясь, сказал он. «Конечно, я узнал вас». Ефрейтор повернулся к Израилю Кацу, спокойно сидевшему за столиком. Руку он по-прежнему держал в кармане. «Но я не знаю этого господина». «Если бы вы, дикари, ходили в театр», — заметила Ноэль с необыкновенным презрением, — «так узнали бы его. Мы что, арестованы? Или можем идти?» Молодой ефрейтор увидел, что на него уставились все посетители бистро. Нужно было немедленно принимать решение. «Разумеется, фрейлин и ее друг не арестованы», — заявил он. «Приношу свои извинения. Если причинил вам неудобство, я...» Исраэль Кац взглянул на ефрейтора и холодно сказал. «На улице идет дождь, ефрейтор. Не мог бы кто-нибудь из ваших солдат найти нам такси?»
«Конечно, сейчас найдем».
Израиль Кац вместе с Ноэль сели в такси, а немецкий ефрейтор остался стоять под дождем, провожая взглядом отъезжавшую машину. Когда через три квартала такси остановилось у светофора, Израиль открыл дверцу, в знак благодарности крепко сжал Ноэль руку и, не сказав ни слова, исчез в вечерней темноте. В 7 часов вечера, когда Ноэль вошла к себе в театральную уборную, ее поджидали там двое мужчин. Один из них оказался немецким ефрейтором, которого она встретила в кафе после посещения выставки. Другой был в штатском, альбинос, совершенно лысый, с распаленными и покрасневшими глазами. Он чем-то напоминал Ноэль не сформировавшегося ребенка. Это был человек старше 30 лет, с лунообразным лицом и высоким женским голосом. Однако он обладал каким-то необъяснимым качеством, от которого становилось страшно. От него веяло смертью.
«Мадемуазель Ноэль Паш?»
«Да».
«Я полковник Курт Мюллер из гестапо. Полагаю, что с ефрейтором Шульцем вы уже встречались».
Ноэль с безразличным видом повернулась к ефрейтору. «Нет, мне кажется, что нет».
«В кафе сегодня, во второй половине дня», — подсказал ей ефрейтор.
Ноэль обратилась к Мюллеру. «Я встречаю массу людей». Полковник кивнул.
«Трудно запомнить каждого, если у вас столько друзей, фрейлин».
Ноэль согласилась с ним. «Именно так.
Например, друг, с которым вы были в кафе сегодня после обеда».
Он сделал паузу, смотря на Ноэль прямо в глаза.
«Вы заявили ефрейтору Шульцу, что он выступает с вами сегодня на сцене».
«Так?» Ноэль бросила на гестаповца удивленный взгляд. «Ефрейтор, по-видимому, не понял меня».
— Нет, фрейлин, — возмутился ефрейтор. — Вы мне сказали... Полковник повернулся к нему и посмотрел на него ледяным взором.
Ефрейтор замолчал на полуслове.
— Возможно, — дружелюбно заметил Курт Мюллер. — Так часто бывает, когда человек говорит на иностранном языке.
— Верно, — поспешно подтвердила его слова Ноэль. Краем глаза она заметила, что лицо ефрейтора стало багровым от злости, но он помалкивал.
«Извините, что зря побеспокоил вас», — сказал Мюллер.
У Ноэля расслабились плечи, и она вдруг почувствовала, в каком сильном напряжении находилась во время разговора с полковником. «Ничего страшного», — ответила ему Ноэль. «Может быть, дать вам билеты на сегодняшний спектакль?»
«Я уже видел эту пьесу», — отказался гестаповец, «а ефрейтор Шульц уже купил билет».
«Тем не менее, благодарю вас». Мюллер направился к двери, но вдруг остановился. Когда вы назвали ефрейтора Шульца дикарем, он решил сходить на вечернее представление и посмотреть, как вы играете. Разглядывая в фойе фотографии актеров, ефрейтор не нашел среди них вашего друга из кафе. Вот тогда-то он и позвонил мне.
У Наиль сильно забилось сердце.